разговор. Михаил Крутихин, специалист по нефтегазовому сектору и востоковед с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Добрый день.
Тема Ирана, которую мы с вами неоднократно обсуждали, но она остается в топе новостей, и перемирие, которое объявил Трамп, и с которым, судя по всему, согласился Иран. Как вы видите развитие этого сюжета, и что все это значит, вот, если смотреть с сегодняшнего дня?
Да вот если отбросить всю шелуху словесную, которая вокруг этого события накопилась, ее очень много, тот же самый, ну, Иран якобы согласился, с одного конца согласился на переговоры, и вроде бы даже вечером с четверга на пятницу в Исламабад летит какая-то делегация иранская для этих переговоров. Но руководители, которые близки к корпусу стражи исламской революции, говорят, что никакого смысла в переговорах нет, ничего не ведется, мы ни с чем не согласны. Это председатель парламента, между прочим, говорит. То есть с кем разговаривать? Это в Иране разговаривать не с кем. Когда в Иране объявили, что, извините, мы открываем Ормузский пролив, вот как американцы сказали, мы с ними договорились, вдруг объявляют тут же другие иранцы, что Ормузский пролив закрыт. Дальше объявляет кто-то, что будут по 10 судов пропускать в сутки. Дальше объявляют, что плату будут собирать. Якобы плату эту будут делить за проход судов с султанатом Оман. Султанате Омана объявляют, мы впервые об этом слышим, и, в общем-то, мы понимаем, что это свободная морская трасса, за которую плату невозможно собирать, мы в этом деле не участвуем. И вот этой болтовни, да, дальше идет, вот, посмотрите, есть 10 пунктов, с которыми согласилась американская сторона, приняли их за основу для обсуждения на так называемых переговорах, иранские 10 пунктов, то есть все пункты, которые... Ну, невозможно американцам выполнить. Это абсолютно немыслимые совершенно пункты. Это пункты, которые может выдвигать победившая сторона в качестве, ну, договора о капитуляции Соединенных Штатов перед Ираном. И дальше выясняется. Слушайте, там, оказывается, был такой пункт, что, значит, перемирие означает прекращение израильских военных действий на территории Ливана. Кто-то говорит «да», кто-то говорит «нет». Пакистанцы говорят, вы понимаете, вроде бы там этот пункт был в тех бумагах, которые мы там американцам отправляли. Американцы говорят «нет такого пункта». Как вот это все, вот среди всей этой словесной шелухи как-то разобраться? Ну, я думаю, что это все так же, как вот в последнее время с нынешней американской администрацией. Все заявления, абсолютно все заявления, ну, надо считать дымовой завесой. Надо смотреть на то, что на самом деле происходит. Теперь давайте вот все выбросим, эту всю шелуху, и посмотрим, вот в какой точке мы с вами находимся и что сейчас случается. Первое – это имитация переговоров. Во-первых, не с кем вести переговоры, потому что если туда поедет, например, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, то он не имеет никаких полномочий вообще от той хунты, которая правит Ираном сейчас. Это 4 человека, это высшие генералы корпуса стражи исламской революции. Правят они от имени якобы вот где-то находящегося духовного лидера, которого никто не видел. Есть подозрение, что его давно на свете нет. С Аббасом Аракчи они категорически не согласны, и, в общем-то, об него ноги вытирают, то есть с кем американцы будут вести эти самые переговоры. Основа для переговоров отсутствует. То есть есть 15 американских пунктов, 10 иранских пунктов, они совпадают никак. То есть вот нулевое совпадение, переговоры не о чем вести, потому что там нет ничего... По Ирану организуются толпы противников. Чего противников? Компромисса. Вот картинка. В Исфагане перед зданием городского совета собралась демонстрация с плакатами и флагами, которые кричат. Вот участники, наученные участники, кричать смерть тем, кто хочет компромисса. О! Значит, там никакого единства. Когда прекращают огонь, вдруг летят новые и новые ракеты, да еще больше, чем за предыдущий день. сторону Израиля, Арабских Эмиратов, Кувейта, Бахрейна, летят и летят и ракеты, и беспилотники, и так далее. То есть переговоры – это имитация, ничего на самом деле не происходит. Теперь объявляют, что открыли, не открыли Ормузский пролив. Но в Ормузский пролив сюда боятся идти, потому что у них есть владельцы, есть страховые компании, есть координаторы вот рейсов разных. Они говорят, а мы, нас там обстреляют, да, мы туда не сунемся. Как вы нам обеспечите безопасность? Если даже вдруг появятся какие-то военные эскорты, ну там фрегаты, корветы, эсминцы, которые будут сопровождать танкеры, то кто, в общем-то, не поручится, что с иранской стороны, из глубины иранской территории, где или просто беспилотник, там, ну, господи, ну, пару-тройку километров он пролетит из какой-то расщелины там в скалах запущенной и попадет в этот самый танкер или еще даже в военное это самое судно. Вот это защитить там даже этими эскортами совершенно невозможно. И никто не суется. Да, пропускает Иран какие-то суда, тем более свои суда пропускает с нефтью. Вот сейчас стали считать, оказалось, что сейчас ежесуточный экспорт иранской нефти 1,8 миллиона баррелей в сутки. Вот до начала боевых действий это было 1,85. То есть это опять на том же самом уровне. Иран экспортирует вот эту нефть свою, пропускают они свои танкеры. Ну, чужие танкеры, но со своей нефтью. И все продолжается. Остальным нету прохода никакого. То есть, а что получилось? То есть, с одного конца мы имеем имитацию переговоров, и американцы прекрасно понимают, что это имитация. Потому что они послали на эти переговоры тех, кто мастера не переговоров. Они ни разу ни на каких переговорах ничего не добились. Это мастера имитации переговоров. Это как переговоры этой двойки, то есть, как называют сейчас их, Витек и Зятек, с тем же самым Дмитриевым из России абсолютно ни о чем. То есть там невозможен компромисс, это только пустая трата времени и болтовня. И здесь то же самое, что до начала военных действий были якобы переговоры, имитация была. И имитация открытия Ормузского пролива. То есть, если так присмотреться к тому, что сейчас происходит, то я думаю, что стоит обратить внимание на последние высказывания Трампа. Хотя мне всегда не хочется на них обращать внимание. Но последние высказывания такие, что если вот эта договоренность будет нарушена, если не пойдут вот на переговорах, на выполнение каких-то условий... Да, он, кстати, сказал, что эти 10 пунктов иранских – это все вранье, и что никаких этих 10 пунктов как основы для переговоров американцы не соглашались обсуждать. А дальше он говорит, что вот если это не случится, тогда мы возобновляем боевые действия. Ему, ну, это передышка для американских вооруженных сил. Надо пополнить запас боеприпасов. Подходит третья группа авианосная к двум, которые уже в регионе находятся. Где-то что-то надо менять. Надо где-то, может, экипажи, может быть, ну, технику, которая нуждается в обслуживании и так далее, вот две недели как раз хорошо. Для Трампа это еще хорошо, потому что ну, немножко успокоил внутри Соединенных Штатов протесты против войны. Протесты вызваны тем, в основном, что повышаются цены на АЗС. Ну, повысились они примерно на 50% в среднем по Соединенным Штатам. Но это не болезненно. Были уже много раз такие цены там. Но публика начинает роптать. И вот это ему очень не нравится, и поэтому тут нужно каким-то образом эти цены... Вот объявили о перемирии, мгновенно цены пошли вниз. Но они не пошли вниз до той отметки, которую ожидали в случае окончания военных действий. Вот я, кстати, тоже ожидал, что будет $85 за баррель марки Brent. Они пошли где-то 95-97, потому что рынок, он учитывает риск от того, что там скоро снова все начнется. Но вот на что стоит обратить внимание, еще один результат вот этого перемирия, это какие-то люди очень хорошо заработали на фондовом рынке. То есть, зная прекрасно заранее о том, что Трамп объявит двухнедельное перемирие, они, ну, мягко говоря, по-моему, там где-то 800, что ли, миллионов долларов с лишним, почти 900 миллионов долларов, ну, почти миллиард, вложили, вернее, продали фьючерсы на нефть на высоких ценах. Таким образом, они имеют возможность купить их по низкой цене и заработать на этом много-много-много денег. И вот возникает опять старое предположение, что вот многое из того, что Трамп говорит и объявляет, оно мотивировано тем, что его приятели зарабатывают на инсайдерской информации о том, что заранее они знают, о чем объявит Трамп. Ну, это все уголовное преступление в Соединенных Штатах Америки, но пойдите докажите. Поэтому вот ситуация сейчас такая имитационная.
Ну, вот это интересно, потому что его знакомые, друзья, ну, те, кто играет на этой инсайдерской информации, они ведь делают эту ситуацию достаточно прогнозируемой. То есть многие уже следят не за экспертными какими-то оценками, а за том, кто где что выставил. И часто это оказывается действительно верным. То есть увидели большую активность на биржах, можно предположить, что Трамп совершит какой-то поступок. И он совершает.
Да, конечно, да, конечно. Тут заметно. Правда, иногда это бывает за несколько минут до его высказываний.
А для Ирана это передышка, и если посмотреть на это с точки зрения имиджа, потому что, ну, что бросается в глаза, может, это поверхностный взгляд, но кажется, это можно использовать. Иран показал, что, точнее, тот режим, который непонятно кто представляет, мы не знаем конкретных персоналей, ну, КСИР, допустим, показал, что можно, то есть США вынуждены договариваться с КСИРом, да, то есть они не проиграли, они выдержали эту атаку самой крупной армии мира, самой большой и самой мощной, и это можно хорошо продавать теперь. Вот насколько это важный момент?
Ну, они продадут кому? Они продадут своему населению. На Ближнем Востоке так принято. Вот вы посмотрите, вот все войны, которые начинались на Ближнем Востоке, и, например, и арабы с Израилем, вот замечательный пример – это война 73-го года, война судного дня, так называемая, в Египте. Вы, если поедете от аэропорта каирского в центр Каира, то слева будет большой-большой комплекс, музей победы вот в той войне. Ну какая победа? В честь той победы три города-спутника в Каире названы по датам, там, связанным с этой победой. А победа-то какая? Когда израильские колонны подходили, ну, там меньше 100 километров оставалось до Каира и меньше 20 километров до Дамаска, американцы остановили это продвижение и договорились о том, что вот на этом, ребят, давайте завязывать. Это что, победа? Вот то же самое вот во всех остальных войнах на Ближнем Востоке. Обе стороны всегда объявляют, что они победили. Ирано-иракская война, та же самая история. Хотя там вот за 8 лет Ирано-Иракской войны первые 2 года это, в принципе, была победа Ирана, который сумел, ну, собрать силы, сильно ослабленные вооруженные силы после Исламской революции были. Тем не менее, вот они собрали силы и дали достойный отпор Саддаму Хусейну. А остальные 6 лет это было, в общем-то, не в пользу Ирана, но тем не менее, в Иране это победа, в Ираке это победа. И поэтому здесь тоже, вот для внутренней аудитории, крики вот в нынешней иранской печати, которая все проходит, это наша победа, мы героическими усилиями сделали то-то, то-то. Вот. Ну, посчитайте, какие потери Израиля и Соединенных Штатов, посчитайте свои собственные потери. У вас больше нет военной промышленности, у вас больше нет, ну, где-то на 85-90% средств ПВО уничтожено. Военно-воздушные силы ваши уничтожены, военно-воздушно-космические они там называются. У вас больше нет военно-морского флота, у вас нет предприятий, которые способны делать ракеты, топливо для ракеты, запасные части. У вас нет, ну, всей военной промышленности у вас фактически нет. У вас от ракет баллистических и средств их запуска, ну, я не знаю, может быть, осталось где-то, говорят, 150 все-таки вот пусковых установок, которые прячутся где-то, их вытаскивают из-под завалов и что-то такое могут делать. Ну, говорят, что пара тысяч, может, еще ракет где-то у них под землей, засыпанные в результате бомбежки вот в каких-то подземных городах ракетных. Но это уже не то. Если Иран будет способен, ну, запускать, может быть, 2-3 ракеты в день, то это будет большим успехом. Военный потенциал Ирана разрушен так, что израильтяне совершенно правильно говорят, что на какое-то довольно длительное время Иран перестал представлять угрозу, вот как источник терроризма, нестабильности на Ближнем Востоке. Он уже больше не такая угроза.
А насколько Иран и иранское общество, даже не КСИР, а люди, травмированные вот этим опытом войн, потому что Иран-Иракская война, это 8 лет, это более миллиона убитых, какое-то бесчисленное количество искалеченных, и это дети, которые погибли, потому что Иран тогда использовал детей, и сейчас, кстати, тоже использует. А насколько это серьезная травма вообще для общества Иран-Иракская
ну,
война?
Вот нынешняя война, она как-то вот, ну, я смотрю, идеологически, вот, психологически даже, вот если учитывать настроение иранцев, живущих в Иране, она ну, как-то по-другому на все это воздействует. Возможно, здесь идет ну, такая вот обратная волна психологического воздействия от тех иранцев, которые живут за границей. Потому что за границей там от 7 до 10 миллионов иранцев, причем обычно это высокообразованные люди на хороших профессиях. Это и врачи, и инженеры, ученые. И они все, ну, за редчайшим исключением, они все против исламского режима, который там у них на родине. И они не отделяют себя от иранцев, которые живут в Иране. Они бежали от этого режима фактически. Но связи сохранились поразительно совершенно прочной. То есть вот воздействие настроения этой диаспоры на иранцев, которые, ну, там же много людей все-таки умеют думать еще, до сих пор не потеряли они. Мозги какие-то остались, несмотря на исламскую пропаганду. И как-то так вот разделилось люди, которые, я бы даже сказал, не беспристрастные аналитики, они говорят, что, может быть, больше 70% иранцев, они против режима. Кто-то говорит, что в результате этой войны это стало уже где-то до 90%. Они хотят, чтобы все это скорее кончилось, чтобы этот режим устранили, убрали куда-то. Вот. А те массовые мероприятия, на которые сгоняет режим каких-то участников, они смешное зрелище, конечно. Там вот женщины в черных чадрах, там какие-то ребята непонятно откуда взявшиеся, кричат заученные лозунги, но это не политически активное население. Это вот население, как вот сгоняют пенсионеров в России на какие-то мероприятия. Там. Это вот примерно такая вот часть, поддерживающая режим. И, естественно, личный состав корпуса стражи, басидж, вот это ополчение там и так далее. Но у тех наблюдается сейчас разброд и шатание. Мы видим волну дезертирства. Отсутствие координации между командирами, потому что высших командиров там почти всех истребили, и они вот, те, кто их заменил, они не в состоянии наладить нормальные отношения с провинциями, с военными округами где-то в провинциях. Там не самое такое хорошее настроение, даже у сил подавления недовольства. И вот складывается такое впечатление, что большая часть иранцев, они страшно недовольны прекращением военных действий. Уже много раз раздавались оттуда вот эти призывы к американцам, к израильтянам, бейте, бейте гадов. Вот примерно вот такое настроение у большинства населения, у подавляющего большинства. Да, у режима еще и остались вот эти институты власти, репрессивный аппарат. И они могут его еще задействовать и действительно пытаются что-то такое сделать, но есть такое подозрение, что при возобновлении военных действий или вот уже к лету, когда экономические проблемы будут очень сильно чувствоваться в Иране, ну, опять засуху опять обещают. То есть там будет много неприятных таких явлений в стране, что недовольство опять выплеснется на улицы, и опять публика начнет требовать свержения этой власти.
российское общество, именно общество, а не власть, оно идет по пути иранского, ведь тут тоже есть и диаспора, и воздействие. Можно, конечно, дискутировать, что это за воздействие, но опять же, да, если взять такой очень простой пример, многие каналы, YouTube-каналы, которые из-за рубежа вещают, в России смотрит огромное количество людей. И понятно, что это, ну, все очень приблизительный пример, но тем не менее, насколько можно сравнивать вот эти общественные настроения? И этот опыт иранский, общественный опыт, он применим к российскому?
Нет, вот совершенно невозможно сравнивать, потому что иранцы, вот они способны за рубежом. В Мюнхене, когда вывели 300 тысяч человек, немножко меньше, 250 тысяч человек, на демонстрацию против иранского режима. Когда в Канаде 300 тысяч человек выходит на демонстрацию, многие приехали специально. Вот я не могу себе представить, чтобы российская диаспора где-то вот в каких-то странах вот такого масштаба демонстрации против путинского режима, против войны, которую Путин развязал, ну нет этого. Там вот в российской диаспоре очень много склок, очень много разных позиций. Но вот нету того, чтобы было вот... Есть идея, за которую все вот будут голосовать, 100% вот этих людей. Вот такой нет даже идеи. Вот по мелочам иногда ссорятся. У иранцев такого нету. Вот у них главная идея сейчас – это свержение этого режима. И в этом согласны все, кто там за границей. Давайте вместе. Ну, в российской диаспоре вот этого нет.
На ваш взгляд, почему? Ведь российская диаспора или там русскоязычная диаспора, она ведь больше иранской по охвату и масштабу.
Я не знаю. Сейчас вот считают сами иранцы, очень приблизительно от 7 до 10 миллионов человек иранцев вот на Западе именно. Не где-то там в других странах, а на Западе. И это много. И причем это высокого класса профессионалы, интеллигенция. То есть это серьезная такая сила. А вот я очень мало вижу русских, которые тут высокопрофессиональные вписались в западное общество, сохранив связи со своей родной страной. Вот как иранцы сохраняют эти связи. Вот призывы сейчас идут в Тегеране от исламских всяких деятелей, что а давайте-ка мы лишим гражданства иранцев, которые находятся за границей. Вот не получится у них это. Потому что иранцы за границей, они чувствуют, что они иранцы, что они часть вот этой великой цивилизации. Вот российская диаспора, она не чувствует себя частью великой цивилизации. Мало того, очень боятся многие признаться вообще, что они русские. Шепотом говорят об этом. Ну как вот тут? Я не буду вдаваться в причины вот такого психологического поведения, разобщенности этой и даже вот стеснения признаться, что русский. Но явление, оно вот такое.
Вопрос от наших зрителей. Спрашивают, есть ли какие-то новые данные по поводу участия России и Китая в этой войне? Ну, про разведданные много информации. Вот что-то прояснилось или это...
Нет, ну, у меня этого нету, я не знаю. То есть то, что военные какие-то... Ну, участие военное России там, оно сейчас, по-моему, исключается. Китайцы тоже не помогают. Проходили сообщения, что какие-то чуть ли не 5 китайских судов доставили компоненты для твердого топлива для баллистических ракет, но это пока тоже никак-то вот невозможно проверить. Это все может быть опять вбросом каким-то. Но что китайцы? Вот китайцы, они, я думаю, дали понять Трампу вот сейчас, что они обеспокоены. Вот перед этим радовались. Смотрите-ка, Трамп, значит, это оплеуха китайцам. Вот они оттуда из Персидского залива через Армузский пролив получали 5,6 миллиона баррелей нефти в сутки. Дальше они получали огромные объемы сжиженного природного газа из Катара, из Эмиратов. А сейчас все это закрыто. И китайцы вынуждены по всему свету покупать, ну, иранскую, кстати, нефть уже без скидок, а уже по полной стоимости. То есть вот где-то китайцам причинен серьезный ущерб вот этой операцией. И тут вдруг выясняется, что китайцы, ну, на мой взгляд, они очень здорово намекают Трампу, что это может как-то развернуться по-другому, не так, как он ожидает. Вот какие такие вот звоночки тревожные. Вдруг Саудовская Аравия и Пакистан вспомнили, что у них есть соглашение о военном и стратегическом сотрудничестве. И вдруг объявлено, что если вот Саудовская Аравия вступает в эту войну каким-то образом, то Пакистан, у которого есть ядерное оружие, кстати, он уже объявили, что он будет на стороне Саудовской Аравии. Вот такого участника событий американцы не предусматривали, потому что Пакистан – это страна, которая в глубочайшем долгу перед Китаем. Это во многих отношениях китайская марионетка. И поэтому, когда вдруг Китай, вот такой элемент появляется в раскладе сил политических, военно-политических в регионе, то это вот из Пекина какой-то намек идет. Ребята, вы там, пожалуйста, как-то либо быстро завершайте эту операцию ко всеобщему благу, либо давайте-ка вот учитывайте наши интересы. Вот кроме такого, ну, подразумевающегося намека из Пекина, я участие китайцев в этом конфликте пока не наблюдаю.
А Пакистан как место для переговоров или их имитации, ну, по крайней мере, для некого действия?
А да это... нет, ну, во-первых, переговоры – это имитация, а во-вторых, ну, ради бога, Пакистан с удовольствием примет у себя, недавно у них были тоже четыре встретились стороны – Пакистан, Египет, Саудовская Аравия, Турция. А, даже как интересно, они обсуждают ситуацию, вот война против Ирана. Ни Ирана, ни Соединенных Штатов, ни тем более Израиля там нет. В этой. А что они обсуждают? Что они там такое? Ну, посидели, поговорили, ну, и все, разъехались. Ну, предоставить свою территорию для вот этой имитации, ну, какой-то престиж международный, тут все это повышается. Но толку-то от этого все равно никакого не будет. И когда пакистанцы, тот же премьер-министр Пакистана в своих публикациях в социальных сетях, вот он публикует какой-то текст заявления, и туда он забыл удалить оттуда слова, где сказано, вот текст прислан из Госдепа. То есть даже до этого. Пакистанцы как-то вот здесь большими дипломатами на этой вот почве. Они, и потом ожидать от них какого-то прорыва и авторитета, как вот посредника, очень трудно. Им вот только-только надавали соплям Талибан в Афганистане. С Индией у них ничего не получается. То есть это посредник, то он очень слабенький в международном плане.
Как страны залива выходят из этой истории, ну, на этом этапе? То есть вы как раз написали пост, если не ошибаюсь, там Саудовская Аравия фигурировала, что они по большому счету ничего не потеряли, более того, они приобрели на росте цен. То есть вот насколько, скажем, есть ли там бенефициары из стран залива?
Ну, пока нет. То есть им, конечно, хорошо бы освободить Армузский пролив, чтобы нефть свободно шла, чтобы все было благополучно. Ну вот, Саудовская Аравия отправляла, ну, там получалось 8-9 миллионов баррелей в сутки через Армузский пролив экспортировала. А сейчас она где-то от 5 до 7 миллионов баррелей может экспортировать через Красное море. У нее труба туда идет. Вот недавно по этой трубе опять иранцы удар нанесли, кстати. Ну тогда они где-то цены были $70 за саудовскую нефть. А сейчас они продают по 130. То есть когда мы сравниваем объемы, что они экспортировали там и что они сейчас экспортируют, то получается здесь они выигрывают чуть ли не в полтора раза в годовом пересчете вот по объемам этого экспорта. Но им все равно надо бы, конечно, освободить все эти проливы. Но что тут обращает на себя внимание, это то, что в этих арабских странах, нефтедобывающих странах, стали серьезно рассматривать вопрос об альтернативных маршрутах поставок на внешний рынок своей нефти, как минимум нефти, и стали заглядываться на те маршруты, которые когда-то были. То есть с участием Ирана строили из Аравийского полуострова через Ашкелон израильский. Туда трубу прокладывали когда-то. Пожалуйста, сейчас Израиль говорит, если вы хотите экспортировать через Красное море, пожалуйста, в Эйлат, у нас труба есть тоже до побережья, мы по нашей трубе вашу нефть будем передавать туда и в Средиземном море, грузить ее дальше в танкеры. То есть намечается возможность сотрудничества. И неплохая возможность сотрудничества. Очень большое мое внимание привлекло сообщение о том, что якобы саудовские ребята предложили американцам план, который заключался в том, что давайте-ка вы покончите окончательно с иранским вот этим режимом. То есть эту раковую опухоль региона надо удалять. Вот режим нужно оттуда убирать. В ответ мы вам сделаем. И вот там в этом плане сказано, что в инвестиции в американскую экономику $1 триллион. А дальше сотрудничество с Израилем, заключение полномасштабного соглашения о мире, дружбе и сотрудничестве. И так, ну, там такие предложения были очень-очень интересные. Поэтому я думаю, что вот окружение Трампа, у которого еще там не просто заявление, а вот голова где-то работает, не знаю, что-то у него, мне кажется, мало экспертов по Ближнему Востоку и по Ирану вокруг. Но я думаю, к таким сообщениям внимание должно быть привлечено.
То есть получается, что монархии залива готовы оплачивать американскую операцию, я правильно понимаю?
Ну, фактически да. Да, не просто оплачивать, а и инвестиции делать. И, это серьезное предложение было. Там были даже, по-моему, предложения единовременно сколько-то денег заплатить, чтобы погасить часть расходов на проведение этой операции. Но вот этим арабским государствам залива им очень нужно убрать вот этот режим иранский с политической карты.
Здесь сразу опять возникает вопрос, который мы с вами тоже проговаривали. А как этот режим убрать? То есть это только наземная операция, как мы понимаем?
Ну, я вот не очень себе представляю наземную операцию, потому что действительно очень большая страна. Над ней надо устанавливать контроль из какого-то центра, и чтобы была какая-то сеть. Ну, то есть это опять возможно. Ну, слухи-то были, вот когда готовилась эта наземная операция, что высадят они все-таки десант в Тегеране. Значит, часть города, потому что перед этим была такая огневая подготовка, там вот эти гарнизоны, их очень много в восточной части города и много пунктов в северной части города, вот их подвергали страшнейшим бомбардировкам. И неподалеку там был пункт еще вот корпуса стражей, координационный центр, его тоже разбили. И что вроде все подготовлено к тому, что вот на улицах Тегерана можно высаживать десант, организовывать какой-то плацдарм, возможно, при поддержке вот тех самых офицеров регулярной иранской армии, которых не трогают, их не устраняют ниоткуда. Да, у них связи есть и с корпусом, все как полагается, но тем не менее, это вот совершенно другая организация. И если эта организация, имеющая свои гарнизоны по всей стране, где-то объявит, что, извините, вот у нас теперь вот военная хунта правит, не корпус стражи и не богословы там во главе с неизвестно где взявшимся лидером, а вот мы тут. И тогда, возможно, будет высадить десант какого-то гражданского правительства из той самой иранской диаспоры, которые начнут готовить страну. Да, кстати, и профессионалов управления государством можно найти в самом Иране вполне достаточно, которые начнут готовить страну к референдуму о государственном устройстве, уже без всякой исламской республики.
А сын Шаха, он сейчас в какой позиции находится?
Нет, ну он же выступает с заявлениями всяческими. Он предупреждает, что пока рано выходить на улицы, он обращается с заявлениями о переходе на сторону народа, чтобы переходили военнослужащие и корпус стражи и так далее. Но он серьезной политической силы, вот он не обладает поддержкой такой. Американский президент не хочет с ним встречаться, я не знаю, по каким там своим причинам. Вот. И это больше знамя такое для тех, кто выступает с протестами внутри Ирана. Чем руководитель, координатор. Вот он не руководитель, не координатор, это знамя.
Вопрос про заявление Трампа накануне перемирия, ну, поскольку мы обсудили тему имитации, вообще дымовой завесы, но на это, конечно, сложно не обратить внимание. Он увеличил риторику до максимума, объявив о том, что сегодня погибнет цивилизация, это, к сожалению, произойдет и так далее. Но, опять же, там много пошло спекуляций, видимо, осознанных спекуляций про ядерное оружие и что-то такое. То есть повышение ставки на риторическом уровне было сделано по максимуму. Вот эта фраза «гибель цивилизации», она как вообще могла на Иран повлиять и на иранское общество? Ну, это страшные слова.
Я думаю, что это ошибка Трампа. Потому что вот до сих пор эти военные действия, как и 12-дневная война в июне прошлого года, они были рассчитаны на ослабление военного потенциала режима. Именно против режима, против политических деятелей режима, против военной структуры. А гражданские объекты, от которых зависит жизнь большинства населения, вот их не трогали. По минимуму. Там иногда были намеки на это все. Вот тронем. И когда Трамп начинает говорить о том, что электростанции, мосты, великая цивилизация, вот он все это дело собирается уничтожать, вот это очень плохое воздействие оказывает на иранцев, которые против режима. Они говорят, ребята, мы-то тут вот, мы действительно великая цивилизация. То есть вот древняя цивилизация, жемчужина западной культуры, западной, я скажу, не только восточной культуры, Иран. И нас разрушать, нас-то за что? То есть вот это, я считаю, нехорошее заявление. Пусть бы он на этот режим нацеливал свое вот полемическое острие, но не на население страны. Это было бы гигантская ошибка.
Получается, что слова, они ранят тоже. То есть даже если конечно, он ничего не сделал, конечно. Но слова эти произнесены.
Конечно. Это совершенно без мозгов надо было быть, чтобы вот такое говорить иранцам, которых он вызвался защищать от этого тиранического режима.
Вопросы про Россию. Появились сообщения, что Россия стала сопровождать свои танкеры, так называемые
теневой флот.
Судами это, военными, фрегатами.
Это по Ла-Маншу, там два танкера провели в сопровождении, по-моему, то ли корвета, то ли эсминца, то ли еще чего-то такого. Адмирал какой-то там, в общем,
Макаров, на букву кажется.
«Г». Нет, какой-то адмирал на букву «Г» провел. Ну и что? Вот, ну сколько проведут? Тем более, что все это вроде из Балтики там шло, а в Балтике там ситуация не самая лучшая для российского нефтяного экспорта. Мы видим, что за неделю объем экспорта России сократился на 33%. Это как? Это вот удары по Усть-Луге, по Приморску. В Приморске еще загружаются какие-то суда. Усть-Луга прекратила. То есть в Приморске с сырой нефтью там, по-моему, несколько танкеров удалось загрузить за неделю. А нефтепродукты, там экспорт полностью остановлен. А сейчас, когда мы видим удары по Новороссийску, где из 7 стендеров, так называемых, ну, это такая труба, с которой загружают танкеры, осталось всего один вот этот тендер, 6 из них разрушены, и прошел новый удар по нефтеперекачивающему центру «Крымская», где сходится много сразу нефтепроводов, и все они практически идут в Новороссийск, еще и по этой насосной станции вот сейчас удар. И все это будет продолжаться, я думаю, и интенсифицироваться. И Россия потеряет возможность вообще экспортировать. Зачем там сопровождение какими-то эсминцами, корветами, фрегатами? Они не смогут больше экспортировать, швартоваться у российских нефтеэкспортных терминалов. Эти все танкеры теневые, не теневые, какие угодно.
Но это для красоты получается уже вот это сопровождение военными судами?
Ну а как же? Ну все, как вот мы тоже вот можем.
Но они сейчас находятся, я понимаю, что это не совсем научное слово, но давайте я его использую, пусть оно несет такую сильную эмоциональную окраску. Они в отчаянии в этом смысле? То есть услуга не работает на полную мощность, Приморск не работает на полную мощность, воспользоваться повышением цен они не могут в той степени, в которой могли бы, наверное, потому что загружать не могут. Ну вот это такая довольно сложная ситуация, неприятная для них.
Ну это очень неприятная ситуация. Вот я, снимая эмоциональную окраску вот к таким оценкам, что я могу сказать? Это то, что российским нефтяным компаниям в такой ситуации, когда нет возможности экспорта, морского экспорта в западном направлении, им придется снижать объемы добычи. Что такое снижать? Это всегда это трагедия для вот промыслов, потому что но нету тех, в Саудовской Аравии, чтобы снизить объемы добычи, нужно несколько скважин закрыть. Несколько, это значит, какое-то ограниченное число этих скважин, где, ну, 2000 тонн в сутки там выдает скважина. А в России средняя скважина – это меньше 9 тонн. Это не 1000, а 9 тонн в сутки. То есть, чтобы сокращать добычу, надо сотни скважин ликвидировать. Во-первых, это серьезные затраты на ликвидацию скважины. Во-вторых, это действительно падение уровня добычи. В-третьих, это в случае, когда спрос будет на российскую нефть повышаться, то возродить это уже не получится. Потому что вот на этих промыслах, ну, там под землей уже больше не нефть, а грязная вода. Потому что они работают, некоторые с 60-х годов прошлого века. А есть в Татарстане с 50-х годов прошлого века работают промыслы. Это падение добычи вот из-за того, что некуда продать, это никак не возместить.
А если просто добывать и хранить в резервуарах, или это не вариант?
А в России нет такого. Вот в России еще в советское время было принято решение такое на самом высоком уровне, что вот так, как в Китае или в Соединенных Штатах, создавать сеть нефтехранилищ, где есть два вида резервов. Это коммерческие резервы и стратегические резервы на черный день там для страны. В России этого нет. Было принято решение, обосновали его так. В России очень много нефти под землей. Если потребуется, мы оттуда ее возьмем. А зачем нам вот эти вот резервуары строить где-то? И поэтому таких стратегических нефтяных баз нет. Есть, естественно, резерв стратегический. Он существует, он маленький очень. Есть нефтебазы, естественно, при нефтеперерабатывающих заводах, при пунктах сбора нефти на промыслах, но это не стратегический резерв. Такого объема девать это некуда.
То есть получается, что у Китая есть вот это на 170 дней, да, если не ошибаюсь?
Ну, где-то там, да.
Вот это огромное хранилище.
Но они каждый год расширяли вот все это. И даже закупали, когда цены были высокие, продолжали закупать нефть вот для этих стратегических своих резервов. Где-то в той же Японии чуть ли на 200 дней есть резерв. У них очень большой. Мало того, например, та же Саудовская Аравия, она в некоторых странах арендует нефтехранилище для своего, вот, чтобы манипулировать объемами продаж. В Южноафриканской Республике, в Японии они арендуют нефтехранилище. То есть, а в России этого нет. Это такое, вот, выпустили какую-то часть нефти в танкерах без контрактов на получение. И вот какая-то нефть, она болталась в море. Сейчас за прошедший месяц где-то сократился объем нефти российской, которая находится в танкерах, по пути или там на рейде где-нибудь стоят. То есть сейчас она настолько упала, что о ней уже больше говорить даже не стоит.
Ну что ж, спасибо вам большое за то, что вышли в наш эфир сегодня, и до следующей встречи. Всем доброго.
Всего доброго.